мы тогда сочинили вот целую мифологию, как слоны попали на Землю, как они к ней приспосабливались, и как превратились в людей, оставшись слонами. И когда нужно, они скидывают человеческую оболочку и снова предстают в своем царственном виде.
Как про этих слонов начнешь копать поглубже, про судьбы слонов, они вообще удивительные, конечно. Можно снять индийское кино на российском материале.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. В архивном цикле «Радио Свобода. Начало нулевых» под названием «Далеко от Москвы» вы можете услышать рассказы о городах и людях, а также о невидимых скрепах, то есть мифах и героях, которые соединяли и соединяют глубинный народ. Иногда это трагические сюжеты, как в противоречивых легендах о Павлике Морозове или Юрии Гагарине, а сегодня завершающий сюжет цикла, мы назвали его «Россия. Родина слонов», и эта фраза восходит к политическому анекдоту конца 40-х. Итак, слоны в русской культуре и советской политике, в зоопарках и на комодах, на Урале и в Москве, в истории и в религии. В создании программы принимали участие коллеги, корреспонденты и редакторы «Радио Свобода».
Видали, что крылатый слон не каждому заглянет в дом. Но все же мы их ждем, мечтой одной живем, хотя все знают то, что нет на свете веющих снов, как нету крыльев у слонов.
У меня была такая бабушка одна, я к ней приходила, и у ней на комоде стояли 7 слоников под фикусами, на белой салфеточке, все как положено. А бабушка еще дружила с тетей Марфой Одноглазой. Тетя Марфа Одноглазая работала в зоопарке. И она присматривала за крокодилом, которого видел Ленин. И они о чем-то всегда шептались тайно от меня. Я думала, что бабушка была в Африке. И каждый день у меня была задача, чтобы она мне рассказала про слоников. Я ей говорила: бабушка, а ты была в Африке? Она говорит: давай чайку попьем. А позже уже я стала замечать, что в России все хорошо относятся к слоникам. Люди дарят друг другу слоников на счастье. Я вот видела, как в больнице там, перед операцией одной женщине подарили слоника, сказали: вот тебе на удачу. И меня поразила холодная страна, большая, где нет никаких слонов, где когда-то жили мамонты. Откуда такая любовь? И мы стали исследовать этот вопрос.
Это режиссер документального кино Светлана Быченко. Она автор фильма «Побег слонов из России», который полон разнообразных, удивительных исторических сведений, а также мифов и народных легенд. В частности, в фильме говорится о слоне, которого в конце 30-х годов подарил Иосифу Сталину абиссинский правитель. Началась Вторая мировая война, и слон был отправлен в Свердловск. Светлана Быченко родом оттуда, и эта история была ей рассказана одним из сотрудников Уральского университета.
Слон приехал зимой, там это был конец ноября. Пешком без валенок прошествовал от вокзала до зоопарка. Но там места для слона не оказалось, и поселили его в церковь. Для этого пришлось разломать стеночку, запустили стеночку, снова поставили и представили там некого Егорку, который за ним ухаживал. Ну, говорят, это был бывший диакон. Ну, слон, естественно, заболел. Собрали весь пенициллин из госпиталей. Но это слону не помогло. Слон умер. Но дальше-то фантастические события продолжают развиваться. Слоновьи кости никто не выбросил. Их несколько лет вываривала некая лаборантка Уральского университета. Потом их еще много лет собирали в чучело. И в конце концов, в начале 60-х годов, это чучело уже, наконец, было поставлено. Вдруг Хайли Селаси приезжает сам на Урал. Его там встречают, водят по шахтам, водят по этому университету. И он ходит мимо своего любимого слона, скелета слона, и ничего об этом не знает. В этом есть что-то фантастическое, абсурд вот всей истории.
очевидцев событий, о которых рассказывала Светлана Быченко, наша коллега Евгения Назарец попыталась разыскать в Екатеринбурге.
Кандидат биологических наук Александр Михайлович Марвин впервые услышал историю, будто индийская слониха, препарированная на кафедре зоологии в конце 50-х годов, имеет отношение к международной политике.
Где-то в районе Красноуфимска проезжал цирк, видимо, выездной какой-то, и вот эта слониха была в составе труппы, если так можно сказать, и она погибла. Все говорили, что она снималась в двух фильмах даже. Спустя много лет я с удивлением узнал, что якобы эта слониха была подарена эфиопским императором Иосифу Виссарионовичу Сталину. Якобы во время войны она у нас жила. Честно говоря, никогда я не слыхал ни от Михаила Яковлевича Марвина, своего отца, ни от кого-то другого, что у ней такая бурная слава. Это уже через третьи лица, кто работал когда-то в университете.
Александр Марвин был третьекурсником, когда его отец, профессор Михаил Марвин, похлопотал, чтобы погибшую слониху передали факультету. Ее скелет стоит на постаменте в прекрасном состоянии уже без малого 40 лет. Легенда про пребывание слона Сталина в Свердловске эффектно соединила два факта. В войну в Екатеринбурге некий слон точно зимовал.
Да, слон был здесь во время войны. Такие вот передвижные цирки, не цирки, зоопарки, они содержались.
Как раз по соседству с зоопарком у восстановленного храма с 1995 года располагается Крестовоздвиженский мужской монастырь. Иеромонах Флавиан наслышан о том, что в годы войны монастырский храм служил прибежищем отнюдь не православному люду.
Якобы в алтаре нашего храма содержалась слониха. Больше всего вот именно православных людей шокировало, что это именно не слон, а слониха. По православной традиции вход лицам женского пола в алтарь запрещен. Миф это или не миф, я не могу судить. Приходилось слышать другой миф, что в нашем монастыре размещалась мумия Владимира Ильича Ленина, которая была эвакуирована в Сибирь, и, значит, одним из промежуточных мест ее хранения был именно Крестовоздвиженский монастырь.
Итоги независимого расследования Евгении Назарец. А мы в дальнейших поисках русских слонов отправляемся в Самару. Там в начале 20 века купец первой гильдии Константин Головкин построил дачу, которая сразу стала местной достопримечательностью. Ее украшают два огромных слона. Сергей Хазов.
Сделанные из особо приготовленного гипса на металлическом каркасе слоны, выкрашенные в белый цвет, смотрелись очень величественно. 7-метровой высоты с огромными бивнями. Головкин ставит скульптуры на высоком берегу перед дачей, чтобы все, проплывающие по Волге, могли лицезреть его творение. Слоны оставались на даче Головкина и в 1914 году, когда Константин Павлович передал дачу под дом для детей-сирот, и после Октябрьской революции, когда на даче разместились отряды Красной Армии. В Великую Отечественную войну на даче Головкина проживали эвакуированные из Москвы работники аппарата Центрального комитета партии. В послевоенное время в здании бывшей купеческой дачи размещался клуб Самарского водоканала. Каждый новый хозяин перестраивал дачу на свой лад, но слоны всегда оставались такими же, как и в начале 20 века. По легенде, в ноге одного из слонов незадолго перед Октябрьской революцией Константин Головкин замуровал чертежи своей дачи и документы из семейного архива. О даче со слонами известны и более мрачные легенды. Искусствовед Нина Иевлева.
Там похоронена дочь вроде бы Головкина, да? Под слонами.
Культуролог Михаил Федоров называет себя самарским любителем слонов.
Самарские слоны – это суперслоны. Стремление к каким-то вещам, которые поражают воображение, а слоны всегда поражали воображение людей, наверное, так и сохранилось. Вообще-то слоны – это потомки, наверное, мамонтов, а мамонты, несомненно, обитали на нашей территории. Осколки их бивней находят и у нас. Ощущение мощи какой-то, близости к природе, представление о великодушной силе. Есть и какие-то вещи сентиментальные, в советское время именовавшиеся символом пошлости. Те 7 слоников, которые практически, наверное, в каждой семье были. И у нас были эти 7 слоников, и сейчас, наверное, они где-то стоят в глубинах шкафа, пожелтевшие, но очень дорогие, потому что их касались руки все-таки очень многих моих родных и близких. Это не последние слоны у нас в Самаре. Мы еще не раз увидим проявление слонистости, слоновости, слонообразности в нашем городе. Слоны – это наше родное, домашнее животное. Это наш, наверное, такой вот племенной, родовой, губернский символ.
Любовь русских людей к слонам исследует литератор Игорь Сид.
Правы те ученые, палеонтологи, которые полагают, что мамонты вымерли не 20 тысяч лет назад, а 7 или 5 тысяч лет назад, то есть уже во времена египетских фараонов. Наши недавние предки еще напрямую общались, ну, на севере нынешней территории российской, с этими фантастическими животными. Общение с неким гигантским и настолько непохожим на человека животным очень глубоко поражает. Поэтому слоны, бритая форма мамонта, они просто для нас являются таким приятным напоминанием наших подсознательных каких-то тяготений. Испуг от мамонтов транслируется в виде болезненной симпатии к слонам.
Мамонты, или все-таки слоны, жили на территории Тюменской области. Алекс Немиров.
Слонов на территории нынешней Тюменской области, в ее границах от Казахстана до берегов Арктики, водилось много, примерно 10 тысяч лет тому назад. Но потом они все вымерли. Их костями, если верить сотруднику областного краеведческого музея Павлу Ситникову, устланы склоны сибирских рек.
Мамонтов было навалом. Другие слоны, кстати, тоже были, ведь до мамонта здесь были трагантериевый слон. Но самый массовый, конечно, несколько десятков тысячелетий подряд водился, это вот шерстистый мамонт. Вымерли порядка 10 тысяч лет назад, и нам иногда находят, приносят, пытаются продать.
Скелет доисторического слона целиком в Тюмени имеется, причем самый крупный в России из найденных 32 слоновьих скелетов. Его рост в холке 3 метра 30 сантиметров. Кстати, он же второй по древности, был найден в 1885 году под деревней Решетниково в окрестностях Тюмени. Хотите, верьте, хотите, нет, но вот как об этом вспоминает сам слон. Прибежала чуть ли не вся деревня, стали все кругом раскапывать, а с ними на телеге приехал мужик бородатый, вроде как главный у них. Выкопали меня быстро, погрузили косточки в ящики со стружкой и тремя телегами перевезли в какой-то большой город. Откровение нетленной души тюменского слона записал все тот же Павел Ситников.
Оказывается, слонов можно найти не в Подмосковье. Вера Володина.
В жизни некоторых пожилых местных жителей, прежде всего мужчин, был слон, словецкий лагерь особого назначения. Молодые люди знают другого слона. Тоже аббревиатура от фразы «спасем людей от наркотиков». Если вам нужен настоящий слон, поезжайте в Павловский посад. Здесь слонов считают на тысячи. Во всяком случае, коллекционер Эвелина Щербатова. В ее коллекции есть и глиняный слоненок с Павлово-Посадской розой на боку. А самой древней фигурке почти 200 лет.
Специально его возили просто на экспертизу. Они сказали, что около 200 лет ему. Этот слон, какая-то каучуковая резина, куплен он на ярмарке в качестве детской игрушки. Со временем приобрел настоящий цвет. Слоновий цвет, вот эти вот складки даже тут стали видны. По окрасу он был, скорее всего, или темно-темно-серый, или черный.
Самый маленький слоненок всего пара сантиметров. Самый большой, полутораметровый светильник, это слон с букетом цветов в хоботе, весело приветствующий гостей еще в прихожей.
Они все разные. И разной техникой выполнены. Сейчас-то оказались в России, но привезены-то они из разных мест. Есть слоны, которые очень похожи на настоящих слонов. Например, в Германии делают прекрасных слоников. Практически, ну, один в один повторяют настоящего слона. Почему в России любят слонов? Глаза слонов видели? Задумчивые, грустные, мудрые, лукавые. И вот, наверное, все эти качества есть в русских людях.
Но вдруг увидел я летящих в никуда крылатых розовых слонов. И понял я тогда, что нужно мне туда, к слонам, летящим в никуда.
Россия – родина слонов.
Деда бабы вышли на склон, жил на поляне розовый слон. Может, ты был
был он чуточку сер, обувь носил он сотый размер. Может, и был он чуточку сер, обувь носил он сотый размер. Но наступили дни перемен, хитрый охотник взял его в плен. И в зоопарке пасмурным днем стал он обычным серым слоном. И в зоопарке пасмурным днем стал он обычным серым слоном.
Это песенка. Что-то вроде жестокого романса в детском, сугубо романтическом варианте. Детей в России слон встречает просто с первых шагов. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Слон водится в русской литературе, и со времен Крылова он весьма заметен. Он встречается у Аверченко, Чехова и Булгакова. Он не дает покоя поэтам, и сами поэты вряд ли ответят. «Не знаем», — скажут Северянин и Гумилев, и более близкие к нам по времени арабов, Пригов и Жданов. Отношение к слонам более чем положительное. Оно романтическое и символическое. Интереснее и полнее всего отобразил это отношение Александр Иванович Куприн в рассказе «Слон». 6-летняя девочка Надя больна. Врачи предписывают исполнять любые ее желания, но она ничего не хочет. И вот однажды, проснувшись, просит слона. Папа приносит дорогую красивую игрушку. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло: «Нет, это совсем не то». И ночью не самого крупного, но все же слона ведут к больной девочке. Девочка радуется и выздоравливает. Просто жизненно необходим слон простому русскому человеку, в душе которого всегда живет маленький, хрупкий, болезненный ребенок.
Писатель Марина Кулакова. Любовь русских людей к слонам распространяется столь далеко, что они готовы поселить их в своей квартире, пусть даже в виде сувениров. Как Мария Мамонтова, в хрущевке которой разместились 2000 слоников.
В моей коллекции есть слоны практически из всех материалов. Есть из соли, есть из фосфора. Стеклянный, деревянный. Однажды моя ученица поехала на каникулы в Ленинград. И в витрине комиссионного магазина увидела слоника металлического. По тем временам стоил всего 20 рублей. Случайно вошел в магазин представитель органов. У него расширились глаза. Этот слон был похищен из храма индийского. Он был из платины. Глаза у него были изумрудные. Тоже слоник. Слоны помнят добро и зло. Могут быть нянькой, растить детей. На Цейлоне есть школа для слонов. Там 3 года обучают слонов-подростков. В этой школе вот есть также и слоны-второгодники. Ну, точно так же, как у людей.
На слонов обращают внимание не только русские коллекционеры, но и русские бизнесмены.
Сейчас новые русские могут к себе пригласить слона на день рождения. Мы снимали такой эпизод, и богатая фирма приглашает на день рождения к себе слона. Дарит им шапку, шарфик. Руководители этой фирмы, например, с удовольствием катались на хоботе у слона. Дама в соболе и шубе.
Слон является важной фигурой и политической, и общественной жизни Санкт-Петербурга. Дмитрий Казнин.
Первый слон был доставлен в Петербург в 1714 году. Он был подарен Петру Великому персидским шахом Хусейном. До Астрахани слона везли на корабле по Каспийскому морю. Оттуда он путешествовал по России пешком. Русские крестьяне принимали ушастую и носатую громадину за божество. Последний слон по имени Сюн умер в Ленинграде в 1982 году. Иван Корнеев, проработавший директором ленинградского зоопарка с 1990 по 2001 год.
Наверное, вот с перерывом на период войны, блокады, когда вот в 1941 году убили слониху во время бомбежки, до 1954 года слона не было. Когда умер Сюн в 1982 году, планировалось, что новые слоны появятся очень быстро. Ну, тут как раз наступил 90-й год, понятно.
Сегодня юные посетители зоопарка чаще всего никогда не видели слона.
Такой серый, большой.
С большими ушами,
сам толстый.
Такой, как у свинки в хвосте.
Мы хотим, чтобы в Петербурге был слон.
Бывший директор зоопарка Иван Корнеев организовал кампанию приобретения 2 слонов на деньги жителей Петербурга. А акция, названная «Заслоним Петербург», проходила под лозунгом «Россия – родина слонов, а Петербург – ее столица».
Из Петербурга, северной столицы родины слонов, мы получили комментарий философа Александра Сикацкого.
Слон является некой символической константой в истории человеческой государственности. Обратимся к любопытным законодательным актам европейского или китайского средневековья. Право содержать зверинец изначально было исключительной королевской привилегией. Представители благородных сословий нередко владели собственными бестиариями, однако эти собрания не могли включать в себя царственных животных. и только слон, подобно скипетру и державе, должен был принадлежать исключительно государю. Европейские монархи получали слонов в подарок как верительные грамоты, как самые достоверные свидетельства дружбы и благих намерений. С началом нового времени большинство королевских привилегий было отменено, однако наличие слона и его, так сказать, принадлежность отнюдь не утратили своего символического значения. Отсутствие слона наносит несомненный, хотя и смутно ощутимый, ущерб суверенитету. Нехватка спокойной достоверности духа подспудно беспокоит подданных государства. В этом контексте вполне объяснимым становится знаменитый тезис «Россия – родина слонов». Едва ли можно найти более яркий, бессознательный симптом имперского самочувствия. Тот факт, что Россия перестала, наконец, быть родиной слонов, быть может, точнее всего прочего, свидетельствует о перемене ее исторической участи.
Русский слон – лучший друг финского слона.
Русский слон – лучший друг слона не только финского, но и югославского. Андрей Шарый.
Индийские слоны Сони и Ланка прожили на хорватском побережье Адриатики четверть века. На остров Велебрюн в Адриатическом море, где югославский социалистический лидер Иосип Броз Тито обустроил летнюю резиденцию зоопарком, слонов привезла в подарок президент Индии Индира Ганди. Два умильных слоненка радовали дорогих гостей маршала, политиков из десятков стран мира, актеров, спортсменов, писателей. На острова приезжали Никита Хрущев и Леонид Брежнев, Индира Ганди, Муаммар Каддафи, Мао Цзэдун, Сухарта, Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Джина Лола Бриджида. Многие гости привозили в подарок хозяину экзотических животных, и со временем на Брюне возник целый зоопарк. После Тито хозяином островов Брюне стал президент независимой Хорватии Франьо Туджман, а когда его не стало, архипелаг почти целиком открыли для туристов. Наследство Тито потихоньку распродавали, денег на содержание животных не хватало. Ланка и Сони старели и грустнели. Вместе с другими достопримечательностями из коллекции подарков маршала Сони и Ланку выставили на торги и в конце концов продали немецкому бизнесмену, который принимал участие в аукционе «Инкогнито». Вольер, в котором так счастливо жили любимцы вождя, слоны Сони и Ланка, опустел.
Лучший друг и старший брат югославского слона – слон московский. С ним нас познакомит Любовь Чижова.
Я сейчас нахожусь в слоновнике московского зоопарка, и рядом со мной несколько слонов. Заведующий отдела млекопитающих московского зоопарка Евгений Степанович Давыдов. Сейчас в московском зоопарке слонов не показывают, когда же будут слоны?
Зоопарк без слонов – это не зоопарк, это, в общем-то, ключевое животное. Зоопарк без слонов – это, конечно, непорядок, но у нас готовится новое здание для них, великолепное. По самым современным сделано, образцам западным.
А вообще, как живется слонам? Обычный день рядового слона.
Вообще, слонам, ввиду их высокого интеллекта, скучновато. Они ужасно рады каждому свежему человеку. Сразу подходят, начинают с ним общаться, открывать рот, трогать хоботом. При случае могут и в карман залезть.
На них как-то сказывается суровый российский климат?
Вообще-то слоны южные животные. В принципе, для них более-менее комфортная температура от 15, там, 20 градусов и до 25. Хотя, с другой стороны, слоны очень прочные животные. Никакой мороз им, в общем-то, не страшен. Чисто русский характер.
А как они вообще сюда попадают? Откуда? Вот красавица, которая по правую руку от нас, вы говорите, она из цирка, а остальные?
Если мы немножко пройдем дальше, там стоит большая группа азиатских слонов. Слева большой самец, а справа две самки. Поступление их в московский зоопарк было просто уникальным и даже немножко трагическим. В 85-м году Вьетнам предложил Кубе группу слонов. Их погрузили в трюм. Это довольно длинный путь, они его мужественно преодолели. Но когда караван подошел к Кубе, оказалось, что они привиты от ящера, а на Кубе никогда ящера не было. Поэтому животных, привитых от ящера, там не принимают по определению. К этому времени слоны уже очень устали. И возник вопрос, куда их девать. Запросили зоопарки мира, и там ехало одновременно 8 слонов. Ни один зоопарк мира не согласился. Согласился только московский зоопарк. И они двинулись в Ленинград. Мы подготовили два вагона. Один был вагон как термос, а другой был простой железнодорожный вагон. Совсем слабых мы переправляли в термос, в теплый вагон. А во второй вагон посадили более крепких слонов и более крепких сотрудников. Переезд длился сутки. Слоны прекрасно доехали, они выдержали температуру. Единственное, что мы нас загрузили великолепными фруктами кубинскими. В 85-м году это было, конечно, потрясающе. Мы даже не видели никогда таких бананов, апельсинов. Но все это было скормлено по дороге. Мы вообще надеялись угостить своих сотрудников в зоопарке чем-то из этого. Но необходимо было кормить и кормить и кормить, чтобы греть их изнутри, слонов. И все-таки они прекрасно доехали, вытерпели этот, казалось бы, чудовищный мороз.
А существуют какие-то особые трогательные истории любовных взаимоотношений слонов, о которых вы могли бы сейчас вспомнить?
Вот у нас, например, был могучий, огромный самец Шанго, который очень любил кидать посетителей своим навозом. И чтобы он этого не делал, мгновенно забирали навоз из клетки. А потом вдруг через какое-то время начал опять кидаться. Мы не могли понять, в чем дело. Оказывается, самка, которая очень к нему хорошо относилась, она свой навоз ему подвигала, и он его брал и кидал посетителей.
Вот мы сейчас вот заходим непосредственно в вольер.
Это здание зовут Прима.
Это африканский или азиатский?
Азиатский. Маленькие ушки, у него это азиатский слон.
А чем они вообще вот принципиально отличаются? Внешность, характер?
Если африканские слоны, это какие-то вот как рубленные топором, масластые, они такие поджарые, с огромными ушами, то азиатский более закругленный, похожий на фарфоровых слоников.
Сознайтесь, у вас есть любимец среди слонов?
Я их всех люблю. Первые года 3-4 меня слоны каждую ночь гоняли во сне со страшной силой. Тянулись ко мне хоботами, из всех углов доставали и растаптывали. В последнее время просто добрые, теплые отношения. Я вот в отпуск уйду, через 2-3 недели я уже так тоскую, вся жизнь с ними.
Мы заканчиваем наш репортаж из слоновника московского зоопарка. Я благодарю Евгения Степановича и всех слонов, которые приняли участие в нашем сегодняшнем репортаже.
Спасибо и нашему корреспонденту Любови Чижовой за репортаж из московского зоопарка. В нем, кстати, много лет назад работал переводчик Вилли Мельников.
Я по образованию ветеринарный врач. Когда я еще был студентом, учился в Московской ветеринарной академии, пригласили помочь полечить слона. Мы тогда сочинили вот целую мифологию, как слоны попали на землю, как они к ней приспосабливались, как слоны превратились в людей, и когда нужно, они скидывают человеческую оболочку и снова предстают в своем царственном виде. Вторая встреча моя со слоном была, когда, в общем, меня угораздило попасть на войну, призвался на срочную службу в Советскую армию и попал в Афганистан. И вот там я встретился со слоном. Под Гератом, 30 километров южнее Герата, на стене мечети, средневековая мечеть Святого Хызера, схематическое начертание, кто-то довольно неумелый детский рисунок, но это был явно слон. С точки зрения мусульманской религии, слон – посланец Азраила. Азраил – это ангел смерти. И именно на нем Азраил приходит, чтобы забрать очередную душу.
Слон живет в горах. Слониха находит траву мандрагору. И питается ею также и слон. Спит же слон стоя, а когда упадет, то вопит. И приходят 12 слонов, и не могут поднять его. И тогда завопят все 12 слонов. И приходит маленький слон, и поднимает его. А кто 12 слонов? 12 апостолов. А кто маленький слон? Христос.
Что до 12 слонов, то в толковании западных богословов это 12 пророков Ветхого Завета, которые предшествуют Христу, но не заменяют его. А в древнерусских рукописях 12 слонов – это 12 апостолов, которые, впрочем, тоже не могут составить одного Христа, как 100 кроликов не могут составить одного слона. Апостолу и не нужно быть слоном, ему нужно слоняться до концов земли. Слоненок вырастает, и взрослый слон тоже был символом Христа. Считалось, что слоны очень целомудренны. Слон – символ борьбы с мировым злом, и слона рисовали сражающимся с драконом, который, словно сатана, подстерегает слонов и душит их длинной своей шеей. Европейцы периодически получали слонов в подарок от разных восточных властителей, и было в этом что-то очень символическое. С востока свет, Христос родился на востоке, вот и слоны оттуда же. Один из лучших рассказов для детей, написанных в России в 20 веке, это рассказ Куприна о девочке, которая выздоровела от тяжелой болезни, когда к ней в квартиру привели по ее просьбе слона. Трогательная переделка евангельского рассказа о воскрешении Иисусом дочери богатого иудея. Но куда чаще в 20 веке из слона делали символ неверия.
Для этого воспользовались притчей о слепых, которые ощупывали разные части слоновьего тела и поэтому делали разные выводы о том, что такое слон. К нашим дням общим местом в проповеди стало сравнение Христа со слоном уже в том смысле, что как слепой не в состоянии объять необъятного, так и христиане не в силах поодиночке объять Христа и познать Его. И это, подчеркивает современное христианство, очень хорошо, когда истина жива, здорова, близка, доступна, но одновременно она выше нашего понимания, властолюбия и эгоизма.
Комментарий ведущего программы «Радио Свободы» с христианской точки зрения отца Якова Котова.
Это был завершающий сюжет цикла «Далеко от Москвы» из подкаста Фанайлова «Вавилон, Москва». Впрочем, вас ждет несколько бонусов в следующих выпусках. А предыдущие выпуски цикла можно слушать в архиве в приложениях Apple Podcast, Google Podcast и в Яндекс.Музыке, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Подписывайтесь на нас и ставьте оценки, а в Apple подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.